Историю, о которой пойдет речь сегодня, можно считать абсолютным эксклюзивом. Информации о ней не найти ни в газетах, ни в новостях. А текст единственной скупой заметки в интернете даже близко не отражает всего ужаса случившегося. Кроме того, сегодня вы не услышите имен преступников и их жертв. Более того, попытка раздобыть по этому делу хоть какую-то документацию, скорее всего, встретит вежливый, но крайне решительный отказ. Откуда я это знаю? Потому что я сам уже попытался. Тем не менее, этот эпизод должен. Вернее, он совершенно заслуженно является примером профессионального упорства и поводом для гордости всех, кто был к нему причастен, и заслуживает, чтобы о нем рассказали. Вся информация для этого выпуска была предоставлена Олегом Евгеньевичем Гойло, уже известным вам по истории с багратионовским маньяком.
За это убийство я вообще себе заслуги никакой вообще не делаю. Это чисто вот Кристина. Если бы Кристина жива не осталась, то и дальше бы продолжались эти убийства, пока где-нибудь опять не влетело. А вот одно у нас убийство было там, там реально, там меня даже освободили от всех других дел.
Во время работы над делом, о котором пойдет речь сегодня, Олег Евгеньевич занимал должность оперуполномоченного по тяжким и особо тяжким преступлениям Гурьевского РОВД. В далеком 2002 году маленький поселок Василькова потрясла жуткая новость. В подвале одного из домов было найдено тело подростка. Я до сих пор не понимаю, как эта история не облетела все областные газеты. Обстоятельства обнаружения тела наталкивали на мысли о жутких средневековых пытках. Или хуже, о ритуальном убийстве.
Мальчика 14-летнего в подвале Василькова нашли. Забит в голову напильник через всю голову. Голова замотана скотчем и отвертка в темечко забита.
Проверка личности жертвы вместо того, чтобы натолкнуть следствие на какие-то мысли о возможных мотивах преступления, породила еще больше вопросов. Погибший подросток был гордостью своих родителей. Его ни разу не видели в сомнительной компании. Он увлекался музыкой, усердно учился, не курил и не употреблял алкоголь.
Мальчик, который не пил, не курил, на гитаре там сам себе играл и учился в КМРК на втором курсе. Вот это убийство, да, вот это там столько кропотливой работы было. Ну, чисто с моей стороны, там, ну, соответственно, помогали.
Возможно, он разозлил кого-то. Но если так, то какая ярость и сила нужна, чтобы вбить огромный строительный напильник в голову жертве? И каким монстром нужно быть, чтобы потом погрузить отвертку в голову несчастному по самую рукоять?
У меня в ОПД было все сконцентрировано, вся информация. Когда человека уже... Я вот как опера рассказывал, как по фильму показывал, у меня то же самое практически было. Когда отработал все версии, все возможные версии, всех ранее судимых. Там, может быть, он на гитаре играл, они жили... В подвал у него был в этом самом цокольном этаже. Может, кому-то мешало, музыка это мешала. Там, ну, все, что можно, все версии, которые были, все отработали. Нету ничего.
Целеустремленный молодой оперативник уголовного розыска скрупулезно изучал материалы дела, пытаясь понять, кому помешал безобидный подросток с гитарой.
Думал только об этом убийстве. Каждое утро приходил на работу, его мамка стояла вот убитого. Меня встречала на самом входе. Олег Евгеньевич, когда вы раскроете убийство? В черном платке. Вот целый год она ездила сюда. Она каждое утро меня встречала. Мне просто стыдно было уже. Они меня поставили на эту работу, поэтому надо выполнить до конца ее. Поэтому я прилагал массу усилий вообще, чтобы раскрыть это убийство.
Каждое утро на протяжении целого года мать убитого в траурном платке была первой, кого Олег Гойло видел, приходя на работу. И каждое утро ему хотелось посмотреть ей в глаза и ответить, что убийца вот-вот будет пойман. Но сделать этого он не мог.
Года два, наверное, раскрывал это убийство. И то раскрыл, когда уже руки опустились просто...
Работа по личности жертвы и всем ее контактам ничего не давала. Выход был один. Постараться вычислить убийцу по почерку. Садизм и изобретательность, с которой злодей подошел к процессу лишения жизни, намекали на то, что он явно был не новичком по части тяжких преступлений. И, вероятно, уже попадал в поле зрения уголовного розыска.
И вот он просто сел, задумался, думал, аналитика, статистика нам должна когда-то помочь. Надо запросить, какие у нас... Такие жестокие убийства были в Калининграде за последние годы. А потом думаю, а что запрашивать-то? Вот буквально года два назад у нас в поселке Козловка было, там мальчик тоже без вести пропал. Это просто тихий ужас.
Статистика не подвела. Единственное преступление, сопоставимое по уровню жестокости с убийством подростка Василькова, произошло в соседней Козловке 2 годами ранее.
Идут по дороге в поселке Козловка. Едет мальчик навстречу. Житель. Они все в одном поселке жили. Мальчику 12-13 лет. На велосипеде едет. Ну, они останавливают его, отбирают велосипед, как бы. Он отбегает в сторону. Говорит, я сейчас папке расскажу, он вам типа даст. Они, да на, ладно, забери свой велосипед. Ну, велосипед забирает, отъезжает немножко и опять выключит. А я все равно папке расскажу, он все равно вам даст. Они его опять ловят, короче. Велосипед в сторону и голову ему скручивают. Скручивают, как бы, все, труп. И тут пруд какой-то рядом, в пруд его кидают, забросали ветками. Велосипед этот увели куда-то в этот самый в лес.
На первый взгляд, общего между двумя делами не так уж и много. Кроме того, что жертвы были приблизительно одного возраста. Однако присущий убийцам цинизм можно было оценить уже тогда. Понимая, что ездить или пытаться продать велосипед, занятый в уголовном деле, очень быстро сделает их крайними. Они решили сыграть сознательных граждан и сделать вид, будто нашли велосипед жертвы где-то в лесу.
Ну, родители вечером начинают искать. День ищут, нет, два ищут, нет. Объявления на эти самые, везде на магазинах, на почте, там все повесили, нет, нигде. Тут эти два ублюдка велосипед притаскивают. Мы нашли велосипед в лесу. Он им еще премию дает, там, 1000, что ли, или 2. Ну, по тем временам, не помню, сколько ты дал. Ну, и все, как бы, тишина. Возбудили тоже дело по безвестному исчезновению, мол, велосипед нашелся.
Но смекалка наших антигероев после этого момента начинает стремительно таять. Вместо того, чтобы залечь на дно и стараться как можно правдоподобнее строить из себя приличных граждан, один из убийц вскоре попадается на краже. Более того, желание поднять свой авторитет перед сокамерниками в СИЗО победило в его голове остатки здравого смысла. Но следствию это было только на руку.
Сажают за кражу за какую-то в СИЗО. Ну и он там потихонечку шептать начинает, что кража это ерунда, у меня убой еще. Ну и то есть таким образом раскрывают это убийство вот этого мальчика.
Несмотря на это, своего подельника Пуков сдавать не стал, гордо приняв на себя наказание. Настоящий убийца отделывается условным сроком, наблюдая, как его ассистент отъезжает на зону на долгие 14 лет. Неужели боялся подельника, что был готов один отправиться в тюрьму за убийство?
Про труп они не рассказывают ничего. И там, получается, убивал его мастер, а может, почему-то взял все на себя. То есть этот ублюдок остается на свободе. Точнее, он получает 2 года условно за недонесение о совершении особо тяжкого преступления. А может, уезжает на 14 лет в колонию. Но грибники потом находят труп, а потом через некоторое время находят голову. Нашли эту голову. Реально, они ее выварили. Она, короче, труп положили в пруд. Он лежал, тут теплеть начало. Ну, погода там весна. Как бы посторонние, допустим, мы будем мимо проходить, если мы не знаем что-то. Мы не поймем что-то. А они как бы мимо проходили, когда видят, что он всплыл под ветками. Ну, и сверху плавает. Они его вытащили, голову открутили совсем, труп отнесли, закопали в лесу, а голову принесли домой. В кастрюлю ее выварили, все оттуда полностью, чтобы одна кость осталась. Вот сначала светили туда, лампочку вставили.
Пока настоящий зверь наслаждается незаслуженной свободой, местные жители обнаружили тело мальчика с оторванной головой.
С головы этого мальчика сделали сначала светильник, потом вверх срезали, сделали пепельницу. И на суде, когда уже суд происходил, как бы вот тот ублюдок, который это все делал, говорит, это мой трофей. Я его спрятал, никому не отдам, как бы я приду в зону, у меня будет стоять череп на столе и как бы светить и смотреть на меня.
Все это время оторванная голова 12-летнего ребенка находилась в квартире у оставшегося на свободе москвича, который ежедневно любовался на свой трофей, освежая в памяти жуткие подробности совершенного преступления. Личность преступника, так легко отделавшимся условным сроком, не давала Олегу Евгеньевичу покоя. Ощущение того, что по обвинению в убийстве должны сидеть оба, только крепло.
И проходит там определенное время, когда уже Москва сидел, Москва на свободе был, Москва сам он детдомовский, с Большого Исакова. И вот когда мальчик из Васильковский пропал, не пропал, а когда нашлись напильник на голове, жестоких больше убийств не было, думаю, надо примерить все-таки.
Тем более, что у того теоретически могли быть все шансы задержаться в Василькова, чтобы совершить преступление, когда он ездил навещать младшего брата в соседнее Большое Исаково.
Возможно, потому что у него брат еще оставался в Большом Исаково, и тогда еще автобусы в Большое Исаково не ходили, они доходили до Василькова, и люди пешком шли по улице Калининградской в Большое Исаково. Его надо примерить. И вот тогда, вот как показывают в фильмах, вот это реально у меня было.
Несмотря на то, что оба поселка не очень большие, искать там человека, который, ко всему прочему, еще и не хочет, чтобы его нашли, можно очень долго. Особенно, когда речь идет о таких морально опустившихся элементах. С другой стороны, уголовный розыск как раз и существует для того, чтобы искать и находить воров, убийц и всех тех, кто преступил закон. Для этого в распоряжении оперативников есть богатый арсенал специальных навыков, средств маскировки и работы под прикрытием, использование которых предполагается в процессе.
Меня утром в бродячей одежде, я брал с собой там самое дешевое, там какая-то ливерная колбаса, вино это «Три семерки», ну тогда не «Три семерки», там какое-то, ну самое дешевое, короче. И в теплушку меня отвозили к бомжам, в этот самый, в Калининграде, вот, где кинотеатр «Октябрь» был, сейчас Дом искусств, и направо улица туда пошла, вот, буквально на уровне получается. Там еще Дом мод раньше был, вот на углу здесь, вот по этой улице. И там большие, большой такой теплопункт, там колодцев, я не знаю, штук 8. Они все соединяются в один большое там помещение, такое теплотрасса. Там бомжи жили.
Вот на этом месте я серьезно задумался о том, насколько нужно любить свою работу и посвящать себя стремлению поймать убийцу. Чтобы несколько дней подряд проводить в закрытом помещении теплопункта, в плотном окружении людей, чьи, скажем так, санитарные стандарты находятся гораздо ниже общепринятых. Не говоря уже о необходимости распивать сомнительные спиртосодержащие жидкости с ними из одной посуды и употреблять в пищу продукты с истекающим сроком годности.
Вот я туда приезжал утром, якобы всю ночь где-то работал грузчиком, я там не помню, уже легенды какие рассказывал, ну уже друг я там стал, я трое суток там посидел. И только на третьи сутки ждал все его. Мне москвич нужен, москвич, говорит, друг мой, я его давно не видел, сам я типа с Советска туда-сюда, мы с ним познакомились. Мне, ну да, вот он где-то здесь, он просто вот сейчас в последнее время на церковь ходит, там его кормят, поэтому он не всегда приходит ночевать. Вот я, получается, трое суток там провел уже, все. Вечером где-то часов 8 я всегда уходил якобы на работу. Ну где-то все подрабатывал, а утром прихожу там им пожрать. Ну, самому приходилось с ним эти вино это, там пригублять. И в итоге только собрался уходить. О, говорит, Карль, кореш там тебя ждет. Какой кореш? Да вон, типа, посмотри. Но он ко мне раз, я потихонечку захоботлю его, ну, прижал немножко, говорю, тихо, тихо, тихо. А там бомжи, человек 15 наверное, было, говорю, вылази. Все, он понял, тихонечку он вылез, я за ним. Ну, и буквально 15 минут прошло, потому что меня должны забирать уже было. Машину прыг, приехали.
Захват подозреваемого удалось провести настолько филигранно, что даже прикрытие среди местных маргиналов удалось сохранить. Чего нельзя сказать о десятках палок ливерной колбасы и поистине пугающем количестве любимого в таких кругах зелья с веселыми семерками на этикетке. Но одно дело найти человека, и совсем другое доказать его причастность к совершению преступления, которое случилось далеко не вчера.
Приехали. Как бы, ну, у меня вообще ничего на него нет. Как бы. Просто мои мысли, что же такое жесточайшее убийство, ну, пацаненку в голову забить напильник, это, то есть какой-то ублюдок такой отмороженный должен быть. Ну и там то же самое, череп светильник сделать. Ну, просто.
Выбор правильной тактики допроса при работе с подозреваемым не менее важен, чем, собственно, его поиск. Разумеется, ни один уважающий себя преступник не станет раскрывать подробности своих прегрешений без правильной мотивации. Но если нажать слишком сильно, то он замкнется. И тогда процесс сбора доказательной базы всецело ляжет на плечи сотрудников правоохранительных органов. А ее может и не хватить.
Ну и потихоньку что-то беседовали. Я ночью всю с ним сидел. Он раз, потихонечку, да, говорит, я приезжал к своему брату, да.
Общение с подозреваемым осложнялось тем, что у него была очень интересная манера рассказывать о своих преступлениях. Он всегда старался обвинить кого-то, кто находился с ним в этот момент, преподнося все так, будто сам тогда просто рядом стоял.
Ну и в итоге с ним разговаривали. Да, приезжал, да, туда-сюда. Но он, насколько вот раньше, он за кражи садился, когда вот этот... он всегда как бы вину свою не признавал. Он рассказывал про кого-то. То есть я был с ними, но я не воровал. Я просто ходил с ними. И здесь то же самое получилось. Он рассказывает, говорит, да, когда один раз приехал, встретил корешей из Большого Исакова, клички называют. Пять кличек называют.
Казалось бы, дело продвинулось, появилось целых пять новых фигурантов. Кто-нибудь из них должен рассказать хоть что-то о дне, когда произошло убийство. Но настоящий сюрприз преподнес уже сам подозреваемый.
С ними, говорит, сидели, ну, думаю, пусть до конца уже расскажут, потом по кличкам буду проверять, есть там такие люди, нет. Сидели, говорит, на этой остановке. Останавливается автобус, выходит пацан с гитарой. Хоп. Я ему ничего вообще про гитару не говорил. А он с гитарой реально приехал с гитарой и с пакетом, там магнитофон был. И пошел сразу же в подвал. Я говорю, дальше. Ну, попросили его, он поиграл нам. Потом пошли на другую остановку вместе с ним. Там попили вино какое-то там. Здесь пиво пили, там вино попили. А потом... Потом пошли по улице Калининградской в сторону Большого Исакова. Ну, там... Я остался на улице, а эти пятеро зашли вместе с пацаном в подвал. Полчаса их не было, я их ждал. Потом они вышли и сказали, у нас здесь убийство произошло. Не дай бог, кому скажешь, типа...
Одна ночь допросов принесла больше сведений о преступлении, чем долгие месяцы кропотливой работы. Олег Евгеньевич понимал, дело сдвинулось с мертвой точки. И, возможно, перед ним сейчас сидит как минимум свидетель убийства. Или один из тех, кто его совершил. Нужно было действовать быстро.
Я говорю, ну садись в машину, поехали. Куда? Ну, подвал покажешь. Ну, не знающий человек покажет подвал? Садимся в машину, подъезжаем. Он мне показывает подвал. Ну, сам подвал, как бы я его не повел, потому что он говорит, я туда не заходил. А вот в этот подвал, типа, они зашли. Там реально, там вот труп был. Все, я говорю, ну, я понимаю, что я где-то рядом. Ну, а где, как, что?
За бомжевание на теплотрассе подозреваемого удалось оформить на 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Это выиграло следствию немного времени, чтобы найти компанию молодых людей, которые, по словам задержанного, и совершили то жестокое убийство.
Поехал в Большой Исаково. Клички начинаю проверять. Есть все клички. Все пять кличек есть. Начинаем выдергивать. Все несовершеннолетние. Соответственно, здесь столько народу собралось. И адвокаты, и матери, и папы, и бабушки. Там столько народу, просто ужас. А работу-то как-то надо, что-то раскрывать-то как-то надо.
Когда всех, на кого указал подозреваемый, собрали для дачи показаний, работа отделения оказалась парализована. Вместе с задержанными приехали разъяренные родственники, адвокаты, знакомые и неизвестно кто еще. Все это сформировало целый океан злобы и негодования. И чувства родителей можно было понять. Мало кто обрадуется, узнав, что их любимые чада оказались в милиции, да еще и для дачи показаний по делу об убийстве. Необходимо было что-то предпринимать. И предпринимать быстро.
В итоге я собрал всех родителей, всех в актовый зал к нам. Говорю, товарищи родители, прошу вас большое прощение, чтобы как бы вы меня простили, что я забрал ваши несовершеннолетние, в некоторых случаях даже как бы незаконно забрал, то, что без родителей там туда-сюда. Говорю, я просто пытаюсь раскрыть убийство тоже несовершеннолетнего мальчика. В отношении ваших детей сейчас дает человек показания, что они присутствовали как бы при этом, ну, до конца разобраться. Я с ними минут 15, наверное, разговаривал. Все они отнеслись вообще с пониманием. Все, Олег Евгеньевич, без проблем, все, пусть. Если наша помощь нужна, мы вместе с ними там побудем, все остальное. То, говорит, не бейте их. Перестаньте, ну, несовершеннолетних. Кто здесь, когда в милиции несовершеннолетних-то бил? Даже в старые времена.
Напряжение немного спало. Родителей удалось убедить в том, что никто просто так их детей не заберет. Все фигуранты были в сборе. Казалось, преступление вот-вот будет раскрыто.
Ну и потихонечку начинаем проверять показания. И вот всех начинаем опрашивать. Ну что, прошло уже время-то сколько? Там, около года. Они расскажут, да, где-то примерно год назад мы были в пятером. Мы пили пиво на этой остановке. Или вино на той остановке. Ну, мы с нами не было, мы не знаем, кто это такой. Ну, как это такое может быть? Просто совпадение вообще. Ладно.
Сказанное подростками уже никак не походило на выдумку или сговор. Их компанию видели на всех точках маршрута, кроме злополучного подвала, где произошло убийство. А это означало только одно. Маршрутка старался выгородить себя за чужой счет. Но как это доказать?
В итоге что делаю? ну, уже незаконно, там, не то, что незаконно, это законно, но это не является следственным действием, это не является доказухой. Я просто потихонечку, как бы, вот я сижу в кабинете, а их рассадил по разным кабинетам с другими операми. И мы говорю, сейчас, говорю, будем проходить с тобой по кабинетам, я невзначай дверь открываю в кабинет, как будто бы опера что-то спросить. Ты в это время через плечо мое заглядываешь, смотришь, гусь это не гусь. Вот, все, я понял, все, идем. Я дверь открываю, он такой, посмотрел, все, дверь закрываю. Да, гусь, 100%. Ну, здесь кирпича. Ну, сам дурак, сам стал клички эти говорить. Он слышал эти клички, потому что он жил в этом большом Исаакове, но он их не знал. В итоге четверых мы прошли, а потом думаю, ну что, я на самом деле, я дурак. Зачем я ему клички до этого говорил? А последний, пятый, остался там, к примеру, там, допустим, Лось. Я того пятого убираю оттуда, пошел в паспортный стол, поймал там постороннего совершенно человека, привел, посадил его в кабинет. Ну и подходим к нему. Я опять открываю оперу, что-то спросили, опять загляну. Да, говорит, это он, Лось. Ну, понятно, человек врет.
Несмотря на то, что подозреваемого фактически удалось поймать на лжи, доказательством его вины это не являлось, и в суд с таким делом идти было нельзя. Ситуация принимала очень скверный оборот. Убийца знал, что его подозревают, и его нужно было отпускать.
Я его отпускаю, и все, больше версий нет. Что делать? И вот он от меня сразу же на вокзал, в Нарофоминск, Московскую область, там совершает разбой, садится. И потихонечку, а у меня уже 2 или 3 тома вот этого ОПД, вот, которое оперативно-поисковое дело. Ну, там вся информация, все рапорта, все отражено, все, что мной было сделано, все отражено. Но в уголовное дело это не пришьешь. Ну, как бы это не доказуха. Это все, это наша оперативная смекалка, как мы это все подводим к тому, о чем потом беседовать с человеком. То есть, как его допрашивают.
В итоге складывалась по-настоящему патовая ситуация. На руках у Олега Гойла было 2 тома со всевозможной информацией, подтверждающей причастность подозреваемого. Сам подозреваемый дал поймать себя на лжи и даже оказался настолько не сдержан, что еще и сам упрятал себя за решетку по статье о разбойном нападении. При этом уголовное дело оставалось открытым, и конкретно за убийство подростка на тот момент никто так и не сел. Но помощь пришла с совершенно неожиданной стороны.
Приходит в это время, это очень большая благодарность. Прокурором он потом был. Сейчас он в областной прокуратуре работает. Но эту фамилию я вам не скажу. Чтобы вообще это как бы. Он приходит к нам следователем. Он просит у меня, как бы надзирающий орган, они имеют право посмотреть все наши дела. У него, допустим, уголовное дело лежит, он хочет посмотреть, что мы оперативным путем наработали. И он мне говорит, это дело, он неделю его изучал. Вот он мне звонит и говорит, Олег, ты в курсе, что раскрыл это убийство? Я говорю, а где человек, который сидит за него? Он говорит, в этом самом, в Москве сейчас сидит. Я говорю, ну не за убийство, а за разбой сидит. Дай, говорит, мне опера. Ты, говорит, просто уже замкнулся, ты просто работал по этому убийству очень много, и ты не видишь того, что ты наработал. Ты его раскрыл, говорит, 100%, я знаю, что это совершил вот этот. Я, говорит, тебе помогу доказать это все.
Несмотря на то, что подозреваемый уже сидел в тюрьме и ухудшать свою участь признанием был совершенно не намерен, в Калининградской области оставался человек, который знал явно больше, чем рассказал. И настало время допросить его с пристрастием.
Второй вот этот брат, который у него был, он уже закончил школу вот эту и в Светлом в СПТУ учился. И вот я ему даю опера, он едет вместе с ним в Светлый, и брат дает расклад. Да, он приезжал ко мне, мы гуляли, пацана с гитарой встретили на остановке, пошли за ним. А с какой целью? Хотели у него гитару и пакет отобрать. Там в пакете вроде магнитофон был. В итоге ничего не забрали. Потом пришли, как бы за ним в подвал зашли. Он не робкого десятка был пацан. Типа, ребят, что вам надо? И у них там возня получилась, гитару об голову ему разбили.
Как оказалось, убийство действительно было совершено группой лиц. Но это были совершенно не те люди, о которых говорил подозреваемый фантазер. Но Олегу Гойло предстояло еще получить от него ответ на самый страшный вопрос. Действительно ли 2 душегубов пытали несчастного подростка и забивали ему напильник в голову, пока он еще был жив?
Единственное, что вот меня мучило то, что ему живому забивали напильник. Оказалось, нет. Ну, хоть тогда хоть немножко на душе уже проще стало. Они ему сначала голову скотчем, один, второй держал за ноги его. Ну, тот держал, потому что боялся. Он сказал, если говорит, не будешь помогать, типа я тебя тоже завалю, брата своего. Он его держал за ноги, этот ему скотчем голову обмотал, то есть у него уже асфиксия была механическая, он уже умер. После этого забили ему, напили в голову, отвертку в темечко.
Несмотря на то, что оба брата демонстрировали признаки нестабильно работающей психики, повышенной жестокости и даже некоторых задержек в развитии, младший брат нашего убийцы с феноменальной точностью описал место преступления по памяти, включая в свои показания такие детали, которые не приметили даже опытные взгляды следователей и криминалистов.
Там спустя 2 года его опрашивали про подвал, когда признался уже вот этот пацан Братова. Он рассказал, спустя 2 года до таких мелочей, родители просто, я насколько знаю, родители после убийства, они вообще в этот подвал, они не пользовались им. Они замок повесили, туда вообще не заходили. И то есть обстановка вся после убийства, которая была, она вся осталась прежней. Туда вообще никто не заходил. И он, когда начал давать показания, он рассказал все, где какой гвоздь погнутый лежит, где сколько кнопок лежит, где там за гитарой там что-то еще какая-то ерунда лежала. Я даже первоначально, когда ездил, я этого не помню, хоть я уже как бы профессионал в этом деле. И мы когда приехали через 2 года, открыли подвал, зашли, там реально все вообще просто вот, тютелька в тютельку, как будто вот только вчера он здесь был. Все рассказал.
После такого признания отпираться убийца дальше уже не мог. Более того, сама судьба будто бы решила, что ему больше не удастся бегать от ответственности, и наказание за совершенное преступление он должен встретить там, где его совершил.
Ну и в итоге я позвонил начальнику колонии в Новофоминске. Говорю, хочешь героем-то стать? Ну, в смысле? Ну, убийство раскрыть на зону. Конечно, хочу. Говорю, давай я тебе полный расклад даю, чтобы ты мне явку с повинной от него принимаешь. Ну, как бы им зачет идет убийство, будучи сидевший человек, еще и на убийство расколол. Говорю, и мне явку с повинной присылаешь, мне этого вот так достаточно, и тебе как бы красиво, и мне красиво. Давай, давай, все, я записываю. Он записывает, все. Давай, Олег, завтра созвонимся, все нормально, я посмотрю по полному отряду, все. На следующий день он мне перезвонит. Олег, облом. Медаль моя ушла. Я говорю, а что? Он на этап встал. Я говорю, а куда на этап? На Калининград. Ой, слава богу. И я буквально, сколько он на этапе, наверное, месяц, наверное, был. И он заехал сюда на семерку. А здесь я уже тоже сам не поехал на семерку. Я зама своего отправил. У меня зам тогда был начальник колеса. Отправил, все, я в Кусповину написал, весенний написал. Вот это кропотливая работа была, вот это да.
Лишить жизни другого человека может быть делом нескольких секунд. Но на то, чтобы призвать убийцу к ответу, могут уйти годы. Как мне позже рассказал Олег Евгеньевич, у этого дела были все шансы остаться нераскрытым. Ведь кроме него по следу убийцы шел еще один человек. И оставлять злодеев живых он был не намерен.
Вот это вот, после вот этого первого убийства, когда отец-то стал ловить, посадили, а он знал, что он причастен, как бы он сказал, я тебя все равно убью. И он его поймал. Вот в тот момент, когда я в теплушке его ждал, почему в теплушку не приходил двое суток? Он его в парке, вот около как он, 40-летие ВКС называется, около вокзала. Он его поймал там за куртку и все, и он поволок его в этот самый. Я потом батю нашел, все, он мне тоже рассказал, говорит, я его хотел утопить. Он его за куртку, все, уже к озеру подтаскивает, и тот расстегивает куртку и как дал. И убежал, короче.
Пока я делал эти записи, то часто слышал как от близких, так и совершенно незнакомых людей одни и те же вопросы. Зачем мне все это? Что я пытаюсь доказать? Чему ворошить прошлое, если преступление раскрыто, а виновные схвачены? От одних убийц за километр веяло угрозой. Другие умело маскировали свои намерения. Третьи вообще не дружили с головой. Жуткое наследие этих людей – это не только смерть их жертв. Это реки пролитых слез близких, десятки разрушенных жизней и сотни часов кропотливой работы. Прослушанные вами эпизоды показывают, насколько между собой отличаются люди, решившие переступить черту. Но в этом сезоне я лишь приоткрыл дверь в мрачный мир, который лежит по ту сторону норм закона и человеческой морали. Вы прослушали заключительный эпизод 1-го сезона подкаста 105. С вами был Константин Черский. До скорых встреч.